Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы сегодня продолжим цикл коротких бесед и поговорим о притче Иешуа, в которой Иешуа рассказывает о друге, приходящем в полночь. Это 11 глава Евангелия от Луки. Притча всем знакомая, многие люди, честно сказать, на нее сетуют в силу особенного его толкования о том, что у Бога нужно иногда выпрашивать, и там в притче присутствует неудобоваримое слово «неотступность». И сегодня хотелось бы посмотреть под разными углами на эту притчу и, может быть, из старой и всем известной истории узнать все-таки что-то новое. Для начала расскажу предысторию и некий такой исторический колорит. Дело происходит после того, как Иешуа помолился, закончил свою молитву. К нему приступили ученики и спросили: «Научи нас молиться». Вполне возможно, что речь идет о малом круге людей, поскольку Иешуа, видимо, молился в более-менее уединенных местах. Так ученики приступают, вокруг небольшой круг учителей, учеников. Иешуа передает им молитву «Отче наш», которую все знают. И это уже была беседа по книге, по молитве «Отче наш». И затем Иешуа рассказывает им историю, вот ту самую историю, о которой мы сегодня поговорим, о друге, приходящем в полночь. Я расскажу сюжет. Ночь, человек спит у себя дома, к нему в дверь стучат или возле двери говорят: «Друг, открой, пожалуйста, потому что ко мне приехал мой друг с путешествия, и он очень устал, видимо. Мне нечего поставить ему на стол. Одолжи мне, пожалуйста, 3 лепешки хлеба, и я тебе их потом отдам». Ну, вот такой сюжет. На это предполагаемый домохозяин отвечает, давайте скажем, вполне резонно, потому что в такой ситуации должен сделать домохозяин, то он и описывает. Он лежит на постели с детьми. Надо встать, разбудить детей, затем надо не включить свет, как мы сегодня делаем, а где-то зажечь лампаду, надо ее еще в темноте отыскать, затем открыть тяжелые засовы дома, что произведет шум, возможно, на улице холодно, это чуть-чуть остудит дом. Много разных проблем, маленьких, но досадливых, на пути между домочадцем и гостем. И поэтому гипотетический домочадец дает гипотетический ответ: «Я на ложе с детьми, мне не встать, дверь не открыть. Словом, в общем, приходи в другой раз». Дальше Иешуа говорит, что все-таки просящий получит хлеб. И почему он получит? Если опираться на синодальный перевод, получит по неотступности. То есть, если он продолжит стоять и просить у двери хозяина, то хозяин, чтобы прекратить досаждение, чтобы отвязаться от назойливого человека, даст ему эти 3 хлеба. Вот так обычно, если спрашиваешь человека, который много раз эту притчу слушал, так он обычно ее пересказывает. Давайте попробуем теперь ее прочитать. Итак, притча эта состоит из, в общем-то, занимает 3 стиха, простите, 4 стиха, 5, 6, 7 и 8 стих, и начнем его читать. Он сказал им, кто из вас будет иметь друга и пойдет к нему в полночь, скажет ему: «Друг, дай взаймы мне 3 хлеба». Вроде бы все слова здесь понятны, непонятно только одно. С кем Иешуа предлагает нам себя отождествлять? Кто этот «мы» в данный момент? «Мы» Это тот, который прошел за хлебом. Я пошел за хлебом. Ишуа говорит, представь себе, что ты, Алекс, к тебе приехал друг, и ты пошел кому-то за хлебом. Это первый вариант. Второй вариант. Ишуа говорит, представь себе, что ты, Алекс, ты спишь дома, у тебя жена, дети, и к тебе кто-то стучится в дверь. Оба варианта эти верны. И синодальный перевод переводит больше по первому варианту. Также перевод библейской лиги переводит по этому варианту, и много других переводов переводит так, но не все. Вот, например, новый русский перевод говорит так. Вряд ли у кого-то из вас есть друг, который поступает следующим образом. Например, приходит к нему в полночь товарищ и просит, друг, одолжи мне 3 лепешки. То есть, Иешуа в варианте перевода, который предлагает новый русский перевод, Иешуа предлагает отождествить себя с домохозяином. Греческий текст вполне эту мысль позволяет и поддерживает. Ведь в дальнейшем мы, представляя эту ситуацию, будем говорить не о своих мотивах, не о каких-то своих мыслях, моделировать не свои поступки, а поступки домохозяина. Если мы с ним не ассоциируемся, как мы можем определить, что он будет делать и как он будет поступать? Наиболее вероятный вариант перевода – это «я должен осуществить себя», отождествить себя с хозяином дома. Представьте себе, что вы лежите дома на постели, и к вам пришел друг. Вот этот вариант, он наиболее вероятный. Итак, что происходит? Обычно в стране Израиля электричества, конечно, не было. Программы новостей они будут смотреть через 2000 лет. А на тот момент с заходом солнца, чтобы не тратить понапрасну масло, которое стоит для освещения, да и светильники не сильно освещают дом, свет не сильно яркий, с заходом солнца шли спать. Пришло время полуночи, значит, это самая середина человеческого сна. Если вы сегодня ложитесь спать в 11, то полночь для вас это примерно 3 часа ночи. Во-первых, человек не приходит к вам в гости просто так в это время. Если вы услышите стук в дверь в 3 часа ночи, слышите за дверью голос какого-то знакомого, даже, может быть, мало знакомого, вы понимаете, что случилось чего-то, что случилось что-то срочное. Так просто человек не ходит. Более того, и к вашему знакомому его знакомый тоже в полночь просто не придет. Люди передвигались в основном днем, к вечеру пытались остановиться где-то на ночлег. То, что человек пришел к своему другу ночью в гости, его надо кормить, это тоже экстренная ситуация. Почему пришли именно к вам? Мало ли у тебя друзей, то есть почему нельзя сказать, слушай, иди вот к такому-то, у него там детей нет, и он еще не спит. Дело в том, что в маленьких деревнях в стране Израиля, в маленьких местечках, даже в местечке, как Нацерет, были квартальные печи. Не каждый человек держал у себя дома печь. На квартал был пекарь, который не месил сам тесто, а он сдавал свою печку, можно сказать, в аренду, поддерживал в ней огонь. Об этом и в Мишне, и в Талмуде много историй, поэтому мы знаем этот исторический факт. Вы брали свое тесто, формировали из него там хал, лепешки, булочки, круассаны, все, что вам нужно, и шли печь его в квартальную печь. Поэтому, поскольку люди каждый день хлеб не пекли, а пекли хлеб раз в неделю, и потом пекли на субботу, в маленькой деревне, в маленьком квартале, каждый знал, у кого сегодня горячий хлеб. Или, если и не каждый, то, во всяком случае, это могло быть известно. Поэтому пришли именно к вам, потому что вы именно сегодня пекли хлеб. И действительно трудно встать, разбудить детей, потом отыскать где-то огниво, зажечь лампады, потом свечи зажечь, лампадку, потом пойти отпереть тяжелый засов. У вас точно поднимутся дети, вы всех перебудите и, может, застудите дом, повторю, и придется дать ему хлеба. И эта ситуация не очень приятная. Но Иешуа именно эту ситуацию предлагает представить и приводит пример ответа, как отвечает домовладелец. Он говорит, как бы мы сказали бы ему в ответ. А тот изнутри скажет ему, не беспокой меня, двери уже заперты, идите со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Он, кто из вас в этой ситуации скажет так? Это не ответ хозяина, который реальный, это гипотетический ответ, который Иешуа говорит, представьте себе, могли бы вы так ответить, вот что примерьте на себя. Примерьте на себя, что к вам ночью пришел друг просить у вас не что-то дорогое, а самое минимальное, самое необходимое, и, видимо, что это ему срочно, прогнали бы вы его под предлогом того, что это очень некомфортно для вас, а это действительно очень некомфортно для вас, вставать среди ночи и давать кому-то хлеб. И для слушателей Иешуа на тот момент понятно, что так поступать нельзя. Так поступать стыдно. Стыдно и перед собой отослать друга, ведь здесь хозяин дома, на слова гостя друг, он говорит ему, просто оставь меня тоже. Он даже не отвечает словом друг. Дружбы тут нету. Какая дружба, когда меня среди ночи разбудили? Иногда человек, когда просыпается среди ночи, он просто неверующий, не только не друг. Но стыдно не дать. Стыдно, потому что завтра на меня будут показывать пальцем и говорить, этот человек друга ночью выгнал. Тот же самый мой друг скажет, ты как так поступил? Жена скажет, зачем ты друга своего выгнал. И здесь мы приходим к обсуждению интересного слова «анайдеян». «Анайдеян» – это то самое слово, которое в данном тексте переводится как «неотступность». В синодальном переводе, в еврейском переводе переводится как «наглость», а в упомянутом нами новом русском переводе восьмой стих звучит так. Говорю вам, что даже если он не встанет и не даст ему по дружбе, ему все-таки придется сделать то, о чем его попросили, чтобы не осрамиться. То есть я делаю это, как я хозяин дома, чтобы не осрамиться. Это же очень просто. Что скажут люди? Неудобно, стыд и срам не принять гостя. Это в корне противоречит обычаям. Так вот, слово «анадаэн», оно переводится как «ан» – это отрицательная частица, «дээн» – это отсутствие, это наличие каких-то моральных качеств. В итоге можно перевести как «бесстыдство», «назойливость», надоедливость, еще какие-то переводы. Бесстыдник, бесстыдный, позорный, предаваться бесстыдству от своей наглости. Я не смогу отправить человека, который пришел ко мне за хлебом, в силу своего заботы о своем добром имени. Тем более Всевышний не сможет это сделать. Дальше в притчах мы и читаем, Иешуа говорит, кто из вас, когда отец просит, сын просит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или попросит яйца, подаст ему скорпиона. Иешуа предлагает нам встать на место дающего, всякий раз стать на место дающего. И в данном случае тоже, скорее всего, притча предлагает нам встать на место дающего. И если мы соотнесем это со Всевышним, то что мы должны думать, приступая к молитве, что мы должны думать, обращаясь к Нему с молитвой, что Он добр и что Он может отвечать на молитвы ради своей славы, даже когда мы недостойны, даже когда мы недостойны ответы на молитвы, он может отвечать и делать ради своей славы, потому что он добр. Если принять прочтение еврейского перевода, то тоже говорит не о способности, не о назойливости, когда за Богом надо бегать и бегать, чтобы он дал тебе три хлеба. Перевод еврейский говорит о слове, используя слово по-английски, используя слово «хуцпа», еврейское слово, означающее наглость, дерзновение. Можно перевести и понять здесь, как человек оказался в такой ситуации, что он вынужден просить. Тоже неудобно идти ночью куда-то и просить хлеб. Если я попросил, меня очень сильно прижало. Это ощущение необходимости, срочности усиливает молитву, когда я молюсь о чем-то и понимаю, что у меня нет другого выхода. Если я говорю: «Господи, благослови меня какими-то финансами, иначе мне придется продать канделябр», то я имею менее сильную молитву, чем если я надеюсь только на Всевышнего, а не на Всевышнего и на канделябр. И это две стороны одной притчи. Притча всегда многогранная. Я вовсе не отвергаю здесь идею, которую много проповедуют в церкви и говорят о неотступности в молитве, о последовательности в молитве. Я просто предлагаю взглянуть еще одним взглядом, еще под одним углом на эту же самую притчу. Итак, мы домовладелец. К нам ночью пришел человек и просит у нас три кусочка хлеба, три лепешки, и нам очень неудобно вставать, но очень стыдно не встать. И лучше встать, чтобы себя не опозорить, встать ради своего доброго имени. И точно так же Всевышний подает нам хлеб, отвечает на наши просьбы ради доброго имени. А кто из вас станет настаивать, если вы пришли к другу и попросили у него всего-то три лепешки, он отказался вам дать? Я думаю, многие просто развернутся и уйдут и скажут: незачем, не нужен мне такой друг, был у меня друг, и теперь у меня не друг. И это все тоже возможно. Поэтому давайте попробуем смотреть над притчей как на что-то многоплановое и смотреть на них под разными углами. Есть притча «Близнец», притча о «Вдове и судье», и в следующий раз, может быть, или в один из следующих разов мы о ней тоже поговорим. Почему она не совсем «Близнец», почему там не совсем другая, не совсем такая же ситуация, и что там за ситуация в конечном счете. Господь да благословит всех изучающих Писание по всему миру, всех дающих, всех помогающих, всех жертвующих, всех тех, кто готов среди ночи встать и подать своему другу хлеб, всех тех, кто благословляет ближних, поддерживает ближних, поддерживает служение. Благословит вас и дома ваши всем и во всем. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.